Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Зеркало. Весь Кавказ». У микрофона Олег Кусов. События недели, на которые обратили внимание наши корреспонденты и аналитики. Самопровозглашенные республики Южная Осетия вспоминают ноябрь 1989 года.
Сама дата 23 ноября – это история уже 89 года.
В Баку осудили блогеров, а в Ереване хотят наказать главного редактора газеты. Соратники придумали, как ему помочь.
В связи с делом Никола Пашиняна, потому что он является политзаключенным, и участие в выборах позволяет использовать эти выборы в качестве инструмента восстановления прав Никола Пашиняна.
Рамзану Кадырову даровано звание генерал-майора милиции.
Такое несколько детское отношение к званиям, побрякушкам, когда все системы были разбалансированы, то люди стремились вот эти игрушки и звания получить.
Обо всем этом подробно в итоговой информационно-аналитической программе «Зеркало. Весь Кавказ» и выпуске новостей с ними из пражской студии вас познакомит Любовь Баматова.
В главных новостях. В офисе кандидата в президенты де-факто Республики Абхазия произошел взрыв. Главы Армении и Азербайджана провели переговоры в Мюнхене. В Киеве отметили пятую годовщину Оранжевой революции. Сегодня стало известно о взрыве в офисе кандидата в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Беслана Будбы. По сообщениям Сухумского информационного агентства «Аснепресс», взрыв произошел 20 ноября в селе Араду Ачамчирского района в офисе Беслана Будбы. Днем раньше в городе Гагра был подожжен автомобиль руководителя районного предвыборного штаба Виталия Аджибы. Жертв и пострадавших нет. Лидер партии «Эра», кандидат в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Будба, расценил инциденты как серию спланированных политических провокаций, направленных на дестабилизацию обстановки в Абхазии с целью запугать общество. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Сегодня в Пицунде завершает работу третий Южно-Кавказский экономический форум деловых женщин, организованный неправительственной организацией «Деловые женщины Абхазии». Помощь в проведении форума оказало правительство непризнанной республики. В работе форума приняли участие бизнес-леди из Армении, России, Турции и некоторых самопровозглашенных республик. Сегодня в селе Аришпирани Лагодекского района Грузии отметят 150-летие выдающегося осетинского писателя и общественного деятеля Коста Хитагурова. В селе Арышпирани, где в основном живут осетины, народный праздник Коста-Оба отмечают каждый год, сообщает информационно-аналитический портал «Грузия Онлайн». В самопровозглашенной Республике Южная Осетия второй день проходит мероприятие, посвященное годовщине событий 89 года. Официальное название этих событий – начало борьбы народа за свою независимость. В ноябре 89 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области Грузинской ССР принял решение о ее преобразовании в автономную республику. Верховный Совет Грузинской ССР признал это решение неконституционным, после чего в конце ноября более 15 тысяч грузин пытались прибыть в Цхинвали, чтобы провести там митинг. Между участниками акции и осетинским населением Цхинвали произошли стычки на пути в город. Основные мероприятия должны пройти в Цхинвали завтра. В полдень будет объявлена общенациональная минута славы и подвига, а на въезде в город Цхинвали запланирован митинг. На переговорах по урегулированию проблемы Нагорного Карабаха, которые прошли в воскресенье в Мюнхене, достигнут серьезный прогресс, но остаются определенные трудности, заявили международные посредники. Ни о каких подробностях не сообщается. Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян покинули длившуюся более 4 часов встречу, не пообщавшись с журналистами. Посредники, представители России, Франции и США, сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахской проблеме, сообщили, что началась подготовка к следующей встрече, но не уточнили дату. Накануне Ильхам Алиев заявил, что если его переговоры с Саргсяном не принесут результатов, Азербайджан может прибегнуть к военной силе для возвращения под свой контроль Нагорного Карабаха. Около 100 человек собрались сегодня на центральной площади Киева, чтобы отметить пятую годовщину оранжевой революции на Украине никто из лидеров революции не присутствовал. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», среди собравшихся царили настроения разочарования в связи с конфликтами между бывшими соратниками по оранжевой коалиции, президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко. Очередные президентские выборы в стране состоятся 17 января 2010 года. В Румынии сегодня проходят президентские выборы. На пост главы государства претендует 12 кандидатов. Согласно опросам общественного мнения, наибольшие шансы на победу у действующего президента Траяна Бесеску и лидера социал-демократической партии Мирчи Джаена. Именно они, по мнению экспертов, выйдут во второй тур, который предварительно назначен на 6 декабря. Голосование проходит в условиях правительственного кризиса. В прошлом месяце парламент выразил недоверие правительству Эмиля Бока, однако новый кабинет так и не был сформирован. В Новосибирске на съезде Федерации автовладельцев России ФАР решено преобразовать эту общественную межрегиональную организацию в одноименное общественно-политическое движение. Целью движения, по словам руководителей ФАР, будет решение проблем среднего класса и малого бизнеса. При этом отмечено, что именно предприниматели и бизнесмены составляют большинство автовладельцев в России. В Москве в субботу в возрасте 83 лет скончался один из первых советских космонавтов Константин Феоктистов. Он пришел в отряд космонавтики в 1964 году. В октябре того же года вместе с Владимиром Комаровым и Борисом Егоровым осуществил первый групповой полет в космос на трехместном корабле «Восход». Это был также первый в истории полет в космос без скафандров. В последующие годы он разрабатывал корабли «Союз», «Прогресс», орбитальные станции «Салют» и «Мир», преподавал в Московском училище имени Баумана.
С новостями дня, Любовь Баматова. В самопроглашенной республике Южная Осетия, как вы уже слышали в новостях, проходит мероприятие, посвященное годовщине событий 1989 года. Схинвали говорят, что это было начало национально-освободительной борьбы. В Тбилиси считают, что речь тогда шла о поспешном решении коммунистического руководства Юго-Осетинской автономной области о повышении статуса региона до республики. Набирал силу Звяд Гамсахурдия и Народный фронт. Сторонники Комсохордия решили провести митинг в Цинвале. Осетины не поверили, что это будет просто митинг. Они преградили путь неформальным организациям из Тбилиси. А как сегодня расценивают события тех дней, как в Южной Осетии де-факто, так и в Грузии? Южно-осетинский политик Ролан Келесаев считает, что межэтнические разногласия зрели между осетинами и грузинами задолго до появления на политической сцене Звяда Гамсахурдия.
Сама дата 23 ноября – это история уже, 89-го года – это история. Она вошла в историю югоосетинского народа и тем более одними из самых таких героических страниц. Учитывая то, что более 50-тысячной армаде грузин, которые шли в маленький город Синвал, проводить якобы митинг, противостояло в первый же, вот как они входили в город, там противостояло всего лишь 8-10 человек, за руки не пустили, а дальше уже к ним на помощь подошли другие. Но вот это тогда героическая, в принципе, наша история.
Роланд, есть такое мнение, что беды осетинского народа в Грузии появились при Звяде Гамсахурдии. На самом деле, что вот Гамсахурдия положил начало вот расколу между осетинами и грузинами, на ваш взгляд?
В принципе, противоречия были и давно, и в советские времена, когда фактически вынуждали нашу интеллигенцию, нашу молодежь образованную, вытесняли их из Южной Осетии, не давали места. То есть шла тихая ассимиляция Южных Осетин и выдавливание его интеллигенции за пределы Южной Осетии. Также мы знаем, что малочисленная югоосетинская нация фактически подверглась в 1937 году тотальному преследованию со стороны большевиков, уничтожив элиту Южной Осетии.
Но это большевики.
Да, это большевики, но с подачи тех же грузин, потому что в НКВД КСР, естественно, на должностях работали грузины. И тем более мы знаем, что им покровительствовал Берия.
Рассказывал Ролан Келесаев. Он считает, что у верных большевиков была национальность, а многие, напротив, убеждены, что у большевиков, как и у преступников, ее нет. А вот что по поводу цинвальских событий 20-летней давности думают в Тбилиси. Я обратился к политологу Александру Рандели.
Все тогда было, тогда были и наши ошибки были, и вмешательство было секретных служб России, и всего было много. Ну, конечно, сейчас это делается национально-освободительное движение, ну, это все принимает такую форму, так всегда обычно делается, это обычная вещь, поэтому как-то нужно это все легитимизировать, придать этому такую историческую приемлемую форму. Ну, это понятно, это все делают, так что они в этом смысле не оригинальны. Но там, конечно, много неправды.
На ваш взгляд, сегодня грузинские власти отдают отчет в том, что тогда было много сделано ошибок в отношении южных осетин?
Тогда не было грузинских властей, это были развалины Советского Союза. Кто что хотел, то писал. Какой-то наш один профессор написал статью, что вообще осетины, их много, у них, значит, демографический рост, они их будет больше, чем нас. Там кто-то на какой-то литературной Грузии напечатал. Ну, на это они обозлились там. Тогда ведь был полный, не хочу это слово говорить. Тогда государства-то не было. И этим все воспользовались, и оттуда, и отсюда, и со стороны. Если бы тогда локальных элит и тамошней, и нашей ума хватило бы, то не давили бы до этого. Ну, понимаете, как всегда бывает. Пресс приподняли, и вся эта вот накипь пошла наверх. И этим, конечно, воспользовались северные соседи. И все. Обычная история. Сегодня люди все-таки понимают очень многое, и понимают и ошибки того времени, понимают. То есть мы все-таки из совка идем пока, и все никак из него не выберемся. Хотя Грузия в этом плане где-то более успешна, чем многие другие, но все равно еще менталитет какой-то, это этнический национализм, конечно, еще есть, обиды какие-то есть. Ну, то же самое и в осетин, это понятно. Лучше было бы, если это приняло бы форму переговоров, форму какого-то взаимного уважения, но никому не хватило ума. А кто хотел на этом погреть руки, погрел прекрасно.
С сожалением заметил тбилисский политолог Александр Рандели. Осетино-грузинского противостояния затянулось на долгие годы. Были в отношениях между двумя народами периоды стабильности и сближения, но случались, увы, и трагические кризисы. В то же время многие осетины проживали и проживают во внутренних районах Грузии. Многие из них во время первого конфликта 90-е годы прошлого века покинули свои дома. Многие остались, несмотря на невзгоды. В последнее время несколько десятков осетин решили вернуться в свои заброшенные дома, чтобы продать свою собственность или обжить заново. Насколько защищена частная собственность осетин в Грузии? В каком состоянии осетинские дома в Грузии? Об этом сюжете Мзии Парисишвили.
Слова благодарности и добрых пожеланий 70-летняя Лида Джейранашвили говорит под конец интервью. Осетинка, родившаяся в Бакуриане, довольна. Ее выслушали. Ведь в отличие от других односельчан осетин, 17 лет тому назад она не бросила свой дом. На вопрос, не испугалась ли она тогда, в лихие 90-е, бабушка Лида отвечает то на грузинском, то на осетинском.
Как не испугалась? Корову отняли неформалы. Я перепрятала на чердак многие вещи. Тогда такое время было тут. Тут отдыхающие спрашивали, почему дома пустуют. А я ответила, вы же их выгнали? Они мне в ответ, ой, разве мы? А они что наших из Цхинвали выгнали?
У Лиды претензии к тем осетинам, которые плохо отзываются о грузинах. Она вспоминает, как в Боржоме встретила осетин из Северной Осетии.
Услышала осетинский разговор и обрадовалась, подошла к ним и сказала, что я тоже осетинка. А они, фыркая, спросили, как я с грузинами живу. Знаете, как обидно было? Как они мне так сказали? Я им ответила, что за разговор такой? Мы очень хорошо живем с ними.
На вопрос, почему тогда она не уехала, следует возмущенный тон и перечень грузинских фамилий, ее грузинской родни.
Мы только во время Гамсахурдии узнали, что разные народы. До этого не знали. Больше скажу, мой зять грузин, мои родные двоюродные сестра, братья, все с грузинами породнились. Хведелидзе, Эриставит, Кемаладзе, все наши.
За последнее время в Бакуриане вернулись некоторые осетины. Об одном из них Тимуре Лида рассказывает так.
Он женился на грузине. Грузинка хорошая женщина.
Грузинка хорошая женщина и живет хорошо. Пристроил еще новый дом к старому. У него капитальный дом.
Не видит смысла в отъезде из Грузии Ильяна Бестаева, все эти годы жившая в частном доме на Джавской улице в Тбилиси. Люди старшего возраста даже помнят шутливую песню на осетинский мотив, где поется, что улица Джавы напоминает Цхинвали.
Кто переехал, какую пользу нашел? Мой муж и сын уехали во Владикавказ на заработки. Тут с работой сложно. Просто родственников не осталось у нас здесь. Вот это проблема. А остальное нет.
Лена рассказывает, что в Тбилиси этим летом вернулись несколько соседей осетин, чтобы продать свой дом. Им приходится сейчас приводить в порядок документы, подтверждающие их частную собственность. Одна из них, Зина, уже гражданка России, вернулась, чтобы продать дом. В свое время не до приватизации было, накопились неоплаченные коммунальные счета. Несмотря на это, в дом никто не вселился, и он до сих пор числится за ней, говорит Лиана.
Собрала какие-то документы, поговорила с адвокатами. Они ей позвонят, когда будет ответ. Тогда и приедет, наверное.
Их дом старый, и покупателей нет. Сложно продать, и цены упали.
В
публичном реестре Грузии говорят об упрощенной системе регистрации частной собственности. Официальный представитель службы Нина Гварамия объясняет.
Не составляет сложности для граждан, чтобы регистрировать недвижимость в Грузии. Не имеет значения, это будет по этническому принципу или по другим принципам. Самое главное, чтобы у гражданина был документ, который обозначает свою собственность на ту или иную недвижимость.
Сколько осетин или грузин после конфликта остались жить в своих домах по разные стороны, официальной статистики нет. Осетины, которые живут в других регионах Грузии, отмечают, что им в одном повезло. Несмотря на сложности и переживания, их дома, к счастью, не оказались непосредственно на спорной территории.
Это был материал Мзея Парисишвили. Есть в Схинвале люди, которые утверждают, что все беды осетин идут от их соседства с грузинами. Грузин сегодня в Южной Осетии почти нет, но проблем в этой де-факто республике меньше не становится. Цхинвальской правозащитнице Фатиме Маргиевой угрожает тюремное заключение. Власти обвинили ее в незаконном хранении оружия. Сама Фатима Маргиева убеждена, что попала в немилость из-за своих оппозиционных выступлений, рассказывает наш корреспондент в регионе Мурат Габараев.
В Схинвале со дня на день должен начаться судебный процесс с правозащитницей Фатимой Маргиевой. Власти возбудили против нее уголовное дело по факту хранения оружия и боеприпасов. По обвинительным заключениям оно направлено в Схинвальский городской суд. Фатиму Маргиеву пытаются представить как криминального человека, что вызывает недоумение у многих людей, которые ее хорошо знают. Она не скрывает, что активно участвовала в противостоянии с грузинами. Говорит, что посвятила себя национально-освободительной борьбе своего народа, но всегда предпочитала политические методы борьбы и правозащитную деятельность. Я поговорил с Фатимой Маргиевой. Она рассказала, что уголовное дело было возбуждено обыском в ее доме. Во время обыска милиционеры нашли оружие, которое принадлежало ее покойному мужу. Сотрудники милиции конфисковали автомат, гранатомет и пистолет. Оружие было приобретено еще в 1991 году в целях самозащиты. Тогда это становилось обычным явлением, поскольку всюду происходили вооруженные стычки. На Схинвал постоянно нападали. Силовых структур у Южной Осетии фактически не было. Советские внутренние войска покинули республику. Угроза жизням людей сохранялась повсеместно. Люди оборонялись как могли. Мужу Фатимы пришлось продать семейные золотые украшения. Он был врачом скорой помощи, который регулярно вывозил из грузинских тел раненых осет. Приходилось и отстреливаться. Тогда это оружие спасло жизнь Маргиевым, а сегодня, спустя 18 лет, стало поводом для уголовного преследования. Но Фатима убеждена, что причина ее – оппозиционная деятельность. Фатима рассказала мне. Все началось с того, что я попыталась поднять вопрос относительно повышения заработной платы работников высшего образования и наук. Сотрудники госуниверситета, где я работаю, получали около 4000 рублей в месяц. На эти деньги невозможно было прожить. Коллегой Ливой Клиевой написали письмо в правительство. Мы просили обеспечить людей прожиточным минимумом. Мы хотели узнать, сколько денег в бюджете республики. Как распределяются средства. Это вызвало возмущение у властей, и нас начали преследовать. Многие в Схинвале убеждены, что Фатиму Маргиеву хотят привлечь к ответственности за то, что она пытается улучшить власти в разбазаривании, а может быть даже в воровстве денежных средств. Власти комментируют ситуацию более спокойно. Они говорят, что в республике необходимо наводить порядок, в том числе решать проблему незаконного хранения оружия. Схинвальцы в целом поддерживают такие устремления. Но не понимают, почему надо было начинать с женщины-правозащитной.
Рассказывал Мурат Габараев. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Зеркало. Весь Кавказ». У микрофона Олег Кусов. В Сухуми и в Цхинвале 21 час 20 минут. В Тбилиси на час больше. А теперь перейдем к судебной истории, разворачивающейся в другом кавказском регионе – Азербайджане. Правда, здесь обвинения неугодных носят более цивилизованный характер. Власти обвинили азербайджанских блогеров в хулиганстве. Приговор к тюремному сроку вызвал протест международной общественности. Освобождение заключенных потребовала парламентская ассамблея Совета Европы. Эксперты утверждают, что власти пытаются лишить обитателей сети возможности вести политические дискуссии. Подробно из Баку Джаваншир Агамалиев.
Один из основателей молодежного движения «Ол», что значит «Будь», 26-летний Аднан Гаджизаде и соучредитель молодежной сети 30-летний Эмин Милли были арестованы 8 июля по сомнительному обвинению в нанесении телесных повреждений двум посетителям одного из бакинских кафе. 11 ноября суд приговорил Гаджизаде к 2 годам, а Милли к 2,5 годам лишения свободы. Приговор вызвал резкую критику со стороны международных организаций. Свое возмущение высказал генеральный секретарь Совета Европы Торбин Ягланд. Это что-то из ряда вон выходящее. Ребята были обвинены в так называемом хулиганстве, но это не было причиной для ареста и приговора. Я довольно долгое время следил за событиями в Азербайджане, и поэтому могу сказать, что не очень удивлен. Я очень обеспокоен по поводу такого развития отношений к правам человека и демократии в Азербайджане. Государственный департамент Соединенных Штатов расценил судебное решение шагом назад для Азербайджана на пути к демократическим реформам. Непрозрачное расследование, закрытые судебные слушания и неспособность привлечь к ответственности нападавших на блогеров лиц ставят под сомнение независимость полиции и судебных органов, а также говорят об ограничениях свободы слова в Азербайджане, говорится в заявлении Госдепа. К немедленному и безусловному освобождению блогеров призвал докладчик парламентской ассамблеи Совета Европы по Азербайджану Кристоф Штрассер, назвав процесс чистым фарсом, а показания свидетелей – постыдными и противоречивыми. По убеждению многих правозащитных организаций, дело изначально было построено на сфабрикованных фактах, и истинной причиной ареста называют сатирический видеоролик с пресс-конференции «Осла», в котором критикуется политическая ситуация в стране. Тогда как независимые наблюдатели считают решение политическим заказом, лица, приближенные к власти, считают его справедливым и предупреждают не пугать их международными структурами. Политолог Эльдар Намазов назвал дело блогеров политическим заказом. Ни одно доказательство их невиновности не было принято во внимание. Лишь лживые свидетельские показания. Азербайджанская судебная система еще раз подтвердила, что она не свободна и занимается исполнением инструкций сверху. Однозначно было видно, что политический заказ. Уверен, что такими методами власти не смогут защититься от свободной мысли. Элькин Гадирли, координатор комитета защиты прав Аднана Гаджизаде и Эмина Милли, считает, что арест является полностью политическое дело. Основная его цель – запугать все еще слабую, но набирающую силу молодежную сеть до того, как в стране начнутся большие политические процессы. Изначально отстранить их от возможного участия в политических процессах. 16 ноября временные поверенные в делах Норвегии и Германии в Баку были приглашены в Министерство иностранных дел Азербайджана в связи с заявлениями по поводу дел блогеров. Министерство иностранных дел охарактеризовало это как попытку вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Заводделом президентской администрации Али Гасанов назвал международные организации предвзятыми. В Азербайджане, находящемся в европейской правовой среде, на решение суда не оказывается давление. В стране каждый год сотни людей лишаются свободы по статье за хулиганство. Почему по их вопросу нет процессов, а из-за ареста блогеров такое вот отношение. Конечно, протестующие могут сослаться на более высокий интеллект блогеров, на их близость к Западу. Но Уголовный кодекс Азербайджана не оговаривает смягчение наказания интеллектуалам и близким к Западу людям. Али Гасанов посоветовал, что если эти лица не согласны с решением суда, то могут воспользоваться правом апелляции в Европейском суде по правам человека. Этому совету намерены последовать адвокаты Аднана Гаджизаде и Эмина Милли. Ну а международные структуры не сдаются и продолжают борьбу за свободу блогеров. С 16 ноября правозащитная организация Amnesty International начала кампанию в поддержку молодых активистов. Она обращается ко всем людям доброй воли направить на имя президента Азербайджана Ильхама Алиева требования о немедленном и безоговорочном освобождении блогеров.
Это был Джаваншир Агамалиев из Баку. В Баку осудили блогеров, а в Ереване хотят наказать главного редактора газеты. Здесь проходит судебный процесс над главным редактором издания «Армянское время» Николой Пашиняном. Он обвиняется в применении насилия и массовых беспорядках 1 марта 2008 года. Армянская оппозиция пытается вызволить Николу Пашиняна посредством довыборов в парламент, рассказывает моя коллега Лилит Арутюн.
Ныне арестованный по поводу событий, последовавших президентским выборам 2008 года, Пашинян подал иск в административный суд с требованием обязать паспортный отдел города Иджавана предоставить ему эту справку. Она необходима для того, чтобы кандидатура Пашиняна была зарегистрирована. Тем самым он получит право на участие в дополнительных выборах в депутаты по мажоритарной системе на одном из избирательных участков города Еревана, где выборы состоятся 10 января 2010 года. Вакансия образовалась после того, как депутат Национального собрания Хачатур Сукясян, поддерживающий первого президента Армении, отказался от депутатского мандата. После провозглашения решения в беседе с журналистами адвокат Пашиняна Люсине Саакян сказала: «Я уже давно не ожидала справедливых решений от судов Армении. Мне трудно сказать, чем было вызвано принятие такого решения. Однако, если закон у нас начал действовать, то следующим судебным актом должно стать решение об оправдании Пашиняна». Ранее ему было отказано в выдаче этой справки. Отказ мотивировался тем, что Никол Пашинян более года находился в розыске и не проживал в Армении. Он же неоднократно заявлял, что в этот период не покидал страны. Пашинян 1 июля этого года сдался правоохранительным органам и был арестован по обвинениям в организации массовых беспорядков и применению насилия против представителя власти. Кандидатура Пашиняна поддерживается Армянским национальным конгрессом, который объединяет 18 оппозиционных партий. Руководит конгрессом первый президент Армении Левон Терпетросян. Мы встретились с координатором конгресса Левоном Зурабяном.
Полиция не приводит никаких доказательств того, что Никол Пашинян в указанный период не находился в Армении. Более того, когда предъявляется паспорт Никола Пашиняна, в котором нет никаких отметок о выезде за пределы Армении, полиции просто нечем ответить на это. Если полиция считает, что Никол Пашинян незаконно пересек границу Армении, тогда она должна была бы возбудить уголовное дело в отношении Никола Пашиняна о незаконном пересечении границы. Ничего подобного она не делает, потому что у нее нет никаких оснований.
По словам адвоката Пашиняна Вая Овсепяна, затем полиция стала мотивировать отказ тем, что Никол Пашинян не проживал по адресу, где был прописан.
Закон не говорит, что человек должен прожить именно в том месте, где он зарегистрирован. Согласно Конституции Республики Армении, человек должен просто прожить на территории Республики Армения в течение 5 лет. В этом случае, где он зарегистрирован, не имеет значения.
Армянский национальный конгресс неоднократно заявлял, что они не собираются участвовать в борьбе за мандаты в нынешний парламент, так как движение борется за проведение внеочередных президентских и парламентских выборов. Но в этом случае этот принцип мы нарушаем, в интервью с Радио Либерти заявил Левон Зурабян.
Сегодняшний парламент не отражает воли народа, там практически нет оппозиции. Парламент сегодня просто исполняет то, что прикажет ему президент. Но принцип мы нарушаем в связи с делом Никола Пашиняна, потому что он сегодня является политзаключенным, и участие в выборах в одном из освободившихся округов позволяет использовать эти выборы в качестве инструмента, скажем так, восстановления прав Никола Пашиняна как человека, которого просто незаконно репрессировали, против которого сегодня ведется фактически политическая кампания и проводятся незаконные преследования.
Если Пашинян будет избран, то его будут вынуждены освободить, продолжает Левон Зурабян.
Кроме того, политический процесс вокруг этих выборов позволит нам поднять и заострить внимание общества вновь на проблемах политзаключенных, которых сегодня 15 в стране, заострить внимание общества на проблеме первомартовской бойни, ответственные за которую до сих пор не наказаны, никто не арестован, практически не вело следствие ни по одному эпизоду убийства. Мы намерены поднять этот вопрос тоже, используя выборы. И вообще это позволит создать довольно активный политический процесс в центре Еревана.
Хотя, по словам Зурабяна, конгресс не верит в то, что выборы пройдут справедливо и прозрачно.
Никаких иллюзий на этот счет у нас не имеется. Власти доказали вполне убедительно уже несколько раз, что они не останавливаются ни перед какими нарушениями закона, ни перед какими махинациями, ни перед какими фальсификациями и ни перед каким насилием с целью обеспечить нужный им результат выборов. Но это не означает, что мы должны отказаться от политической борьбы. Мы считаем, что нужно использовать все доступные конституционные средства.
Рассказывала моя коллега Лилит Арутюнян. Судя по материалам наших коллег, путь оппозиционеров, в какой бы республике они ни жили, признанной или непризнанной, очень часто этот путь ведет к скамье подсудимых. Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Зеркало. Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. Мы продолжим после краткой сводки новостей. У микрофона Любовь Баматова.
Сегодня стало известно о взрыве в офисе кандидата в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Беслана Будбы. По сообщениям Сухумского информационного агентства «Аснепресс», взрыв произошел 20 ноября в селе Араду Ачамчирского района в офисе Беслана Будбы. Сегодня в Пицунде завершает работу третий Южно-Кавказский экономический форум деловых женщин, организованный неправительственной организацией «Деловые женщины Абхазии». Помощь в проведении форума оказало правительство непризнанной республики. В работе форума приняли участие бизнес-леди из Армении, России, Турции и некоторых самопровозглашенных республик. Сегодня в селе Аришпирани Лагодекского района Грузии отметят 150-летие выдающегося осетинского писателя и общественного деятеля Коста Хитагурова. Около 100 человек собрались сегодня на центральной площади Киева, чтобы отметить пятую годовщину оранжевой революции на Украине. Никто из лидеров революции не присутствовал. Среди собравшихся царили настроения разочарования в связи с конфликтами между бывшими соратниками по оранжевой коалиции, президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко. В Румынии сегодня проходят президентские выборы. На пост главы государства претендует 12 кандидатов. Согласно опросам общественного мнения, наибольшие шансы на победу у действующего президента Траяна Бесеску и лидера социал-демократической партии Мирча Джоана. Именно они, по мнению экспертов, выйдут во второй тур, который предварительно назначен на 6 декабря. В Новосибирске на съезде Федерации автовладельцев России ФАР решено преобразовать эту общественную межрегиональную организацию в одноименное общественно-политическое движение. Целью движения, по словам руководителей ФАР, будет решение проблем среднего класса и малого бизнеса. При этом отмечено, что именно предприниматели и бизнесмены составляют большинство автовладельцев в России. В самопровозглашенной Республике Южная Осетия второй день проходят мероприятия, посвященные годовщине событий 89 года. Официальное название этих событий – начало борьбы народа за свою независимость. В ноябре 89 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области Грузинской ССР принял решение о ее преобразовании в автономную республику. Основные мероприятия должны пройти в Цхинвале завтра. В полдень будет объявлена общенациональная минута славы и подвига, а на въезде в город Цхинвали запланирован митинг.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Зеркало. Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. В Сухуми и Цхинвали 21 час 33 минуты. Тбилиси на час больше. Слушайте нас не только в эфире, но и на нашем сайте. Я напоминаю адрес этого сайта www.echokavkaza.com. Переходим к материалам второй части программы. На Кавказе почти нет проблем локального характера. Тяжелая ситуация в Ингушетии не может не сказываться и на соседях, поэтому соседям Ингушетии, в том числе и Грузии, не мешало бы внимательно изучать ситуацию в этой Северокавказской республике. Ее президент Юнусбек Евкуров не устает обещать, что будет вести борьбу с одной из серьезных проблем в регионе – с фактами похищения людей. Однако ситуация не меняется к лучшему, рассказывает руководитель Назранского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
6 ноября текущего года президент Ингушетии Евкуров провел совещание с руководителями силовых структур республики. Отдельной темой на совещании были подняты вопросы, касающиеся соблюдения законности при проведении различных специальных мероприятий. Одним из поводов для проведения такой встречи стало два похищения, которые произошли в течение одной недели. Это случай, о котором мы говорили ранее, похищение жителей станицы Орджоникидзевской Махоева, которое произошло 29 октября. И второй случай – похищение жителя селения Плиева, Алисхана Плиева, похищенного 4 ноября текущего года. Президент собрал силовиков для того, чтобы выяснить у них, как же так происходит сегодня в республике, что какие-то люди вооруженные на спецтранспорте приезжают в населенный пункт и забирают людей. Но никто из сотрудников силовых структур не смог ответить на этот вопрос. И судьба похищенных людей на сегодняшний день остается неизвестной. На этом совещании президент Искуров сказал также, что считает необходимым обратить внимание на недостаточный уровень контроля со стороны руководителей силовых структур за соблюдением законности. И он заверил в том, что берет все расследования похищений, которые произошли на территории республики в последнее время, под свой контроль. Эта же тема похищения жителей республики, была затронута еще на одной встрече, которая прошла 17 ноября у президента с родственниками похищенных, убитых в ходе спецоперации и людей, которые находятся под следствием. В частности, на этой встрече присутствовала мать жителя станицы Хлебцовская Махоева, который был убит в ходе спецоперации в августе текущего года, отец Магомеда Азиева, который был похищен в сентябре этого года, и родственники Алисхана Плиева, о котором я уже говорил, который был похищен 4 ноября в селении Плиева. И на этой встрече президент дал понять этим людям, что он старается решить эту проблему. Он сказал, в частности, что те, кто совершает эти похищения, прежде всего преследуют цель, чтобы те, кто был похищен, взяли оружие и ушли в лес. И он сказал также такую фразу, что это удары по его авторитету. К сожалению, из того, что происходит сегодня, мы можем констатировать, что эти удары продолжают наноситься по авторитету Евкурова. В частности, я имею в виду спецоперацию, которая произошла совсем недавно, 13 ноября, в селении Алиют. Примерно в 10 часов, по официальным данным, в ходе проведения сотрудниками управления УФСБ временной оперативной группировки и мобильного отряда МВД специальных мероприятий по установлению и задержанию членов незаконных вооруженных формирований были убиты 3 человека. Беков Ваха Магомедович, Аушев Ахмед Исламбекович и Муцольгов Алибек Султанович. Если верить официальной информации, то получается, что все эти люди при попытке их задержания оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем. Но недавно к нам в офис обратились родственники третьего человека, Алибека Муцольгова, 85-го года рождения, которые абсолютно уверены в том, что Алибек никакого отношения к вооруженному подполью не имел, сопротивление он не оказывал, оружие к себе никогда не носил, и в этой машине оказался случайно. Примерно такую же позицию занимают родственники Ахмеда Аушева. Единственный из трех убитых, Беков Ваха Магомедович, находился в розыске. По его персоне никаких вопросов нет. Единственное только сомнение в том, действительно ли было оказано сопротивление. Но, к сожалению, свидетели, очевидцев вот этой спецоперации нам найти не удалось. А те, кто мог видеть, мог быть свидетелем, они отказываются отдавать свидетельские показания. Но, тем не менее, родственники Алибека Муцольгова, они намерены обжаловать действия сотрудников силовых структур в суде и добиваться реабилитации честного имени своего близкого, который вот был убит в ходе этой спецоперации. В любом случае, чтобы какие меры не предпринимал президент сегодня, к сожалению, все это не приносит никаких положительных результатов, и по-прежнему вот эти нарушения массовые, о которых он говорил на этих совещаниях, они продолжают иметь место. И нет никаких надежд на сегодня пока на то, что эта ситуация может измениться в лучшую сторону.
А проблема похищения людей в Ингушетии, которые не прекращаются, несмотря ни на какие заверения руководителей этой республики, рассказывал из Назрани сотрудник Назранского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. Неспокойно не только в Ингушетии, но и в других республиках Северного Кавказа. Общественные деятели Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии вновь готовят акции протеста. Эти акции имеют межэтническую и территориальную основу. Слово обозревателю радио «Эхо Кавказа» Демису Паландову.
В Нальчике в начале этой недели прошел митинг кабардинской общественности. Кабардинцы требовали остановить процесс земельной реформы, в результате которой немногочисленные балкарские села горных районов могут получить муниципальную собственность большую часть территории республики. Совсем недавно мы рассказывали об аналогичных митингах балкарской общественности, которые проходили не только в Нальчике, но и в Москве, причем по тому же вопросу. Федеральная власть так и не обозначила свою позицию. Между тем, конфликты, без того имеющие очевидную национальную окраску, начинает расширяться. Во-первых, в Карачаево-Черкесии черкесские общественные организации объявили о полной поддержке кабардинцев. Во-вторых, черкесы также решили провести 26 ноября митинг в столице республики, протестуя против ущемления своих национальных прав, в частности, против нарушения принципа паритета представительства народов во власти. рассказывает председатель Адыгехиаса Карачаева-Черкесии Мухаммед Черкесов.
За что мы хотим выйти на митинг? Это за равноправное и нормальное житье в Карачаево-Черкесии. За то, чтобы все народы, которые здесь живут, жили в равных условиях и с равными правами. К сожалению, в таких многонациональных регионах, как наша республика, власть и деньги, они идут рядом. Когда тебя к власти не допускают, ты остаешься, естественно, и без денег. Сейчас черкесов не допускают к власти, и среди нас очень много безработных и людей, которые еле-еле концы с концами сводят. Точно в таких же условиях живут здесь и русские.
Принцип этнического представительства в органах власти вообще-то не предусмотрен российским законодательством. Однако он применялся до недавнего времени в этих сложных республиках. Сейчас, по заверениям черкесов, их вообще не пускают во власть. При этом абсолютно аналогичные претензии звучат в Кабардино-Балкарии со стороны балкарцев. Напомню, карачаевцы и балкарцы – это практически один народ, говорят на очень близких тюркских языках. Черкесы и кабардинцы – это вообще один народ с общим языком и самоназванием Адыги. Региональные власти на ситуацию реагируют вполне по-советски. Ожидаемый 26 ноября митинг уже фактически запретили.
Сейчас здесь введен по всей территории республики карантин, и все эти массовые мероприятия отменены. Мы всегда брали разрешение у мэрии, но мэрия говорит, что надо нам взять еще и на проведение митинга у того органа власти, который издал это постановление, разрешение. Мы сегодня написали письмо председателю правительства с просьбой в виде исключения предоставить нам возможность провести митинг. Мы понимаем, что смерть каждого человека, а здесь, насколько нам известно, говорят, что двое погибли, и может быть из-за вируса, но точно официальных данных нет, но то, что они тоже говорят болели, это тоже, наверное, все-таки правда, но... Такие же заболевания и в соседних регионах есть, но там таких кардинальных мер не принято. И мы считаем, что здесь, в Карачаево-Черкесии, такие меры приняты именно из-за нашего будущего митинга. Но мы готовы сделать все, чтобы, не распространяя вот эту заразу, все же собраться.
Это был председатель Адыгехиаса Карачаево-Черкесии Мухаммед Черкесов. Отношения между карачаевцами и балкарцами с одной стороны и адыгами с другой явно ухудшаются. В этих условиях ничего не делать, лишь загонять конфликт все глубже. Ведь эпидемия гриппа не вечная.
Рассказывал обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов. На этой неделе были опубликованы списки кандидатов в президенты Республики Дагестан. К началу будущего года на одной из кандидатур должен остановить свой взор президент России. С подробностями Муртуз Дугричилов.
Все представленные в списке кандидаты являются членами партии власти. Тем не менее, список этот нельзя назвать однопартийным, поскольку ныне действующий президент Республики Муху-Алиев не является членом партии «Единая Россия». Он вообще беспартийный. И еще одно исключение в списке кандидатов. Магомед Салам Магомедов, сын бывшего председателя Госсовета Республики Дагестан Магомедали Магомедова, даргинец. Все остальные кандидаты – представители аварской национальности. Этнический акцент в многонациональном Дагестане играет едва ли не решающую роль в принятии российским президентом окончательного решения. Федеральный центр согласен с этим фактором, на котором всегда настаивают местные власти, требуя очередности в руководстве республикой. Однако в последние четверть века очередность это касается представителей лишь двух крупных национальностей – аварцев и даргинцев. Со штрихами к портретам нынешних кандидатов главный редактор дагестанского еженедельника «Новое дело» Марко Шабан.
Муху-Алиев, действующий президент Республики Дагестан, дополнительно в презентации не нуждается. Родился в 40-м году, ему 69 лет. Он доктор философских наук. Последние 4 года возглавляет республику. И у него, в принципе, есть серьезные шансы еще на 5 лет стать президентом республики. Потом Сайгид Гусейн Магомедов. Ему 48 лет. Он кандидат экономических наук, возглавляет управление федерального казначейства по республике. Дагестан. У него хорошие связи в Кремле, в частности, с Атушу, многими другими федеральными политиками. Магомед Абдуллаев тоже его ровесник, доктор юридических наук. Недавно был назначен 7-м вице-премьером. А многие связывают его недавнее назначение с желанием дать возможность поработать, привыкнуть к реалиям республики. И из-за этого говорят, что, возможно, его и назначили. Магомед Абдуллаев также известен тем, что он работал одно время с нынешним президентом России Дмитрием Медведевым, из-за чего иногда называют его протеже. Магомед Салам Магомедов, ему 45 лет, доктор экономических наук, сын бывшего главы республики Магомеда Али Магомедова, что считается его главным минусом. Потом бизнесмен Магомед Магомедов, ему 42 года, бизнесмен, кандидат экономических наук, вместе с братом Зиаудином являются владельцами крупных телекоммуникационных компаний. Также их бизнес связывается с мазообрабатывающей и банковской сферой. Работает долгое время в Совете Федерации, считается одним из лучших лоббистов Федерального собрания. Эксперты оценивают его шансы как довольно высокие, одни из самых высоких.
Подобно тому, как за списком кандидатов в президенты остались представители многих других национальностей, на этот раз в него не вошли и члены иных партий и общественных движений. В первую очередь речь идет о коммунистах, чей рейтинг в Дагестане всегда традиционно высок. Первый секретарь Кизилюртовского райкома КПРФ Абдуллахид Лабазанов считает, что в этом виновато само руководство партии.
Сейчас руководство райкома, которое сидит там, они занимаются только им хватает и руководителей, всем там, который сидит, или попасть в депутаты в Госдуму, или попасть в Народное собрание Республики Дагестан. Других проблем их не интересует. Поэтому я считаю, что вот эта слабая работа является и результатом того, что в списках кандидатов в президенты нет ни одного коммуниста или человека.
Хотя мы видим в этом списке, так сказать, бывших коммунистов во главе с нынешним руководителем республики, да?
Да, это тоже да. Ну, если судить по тем кандидатурам, я, конечно, среди них, лично мое мнение, я бы сделал ставку на нынешнего президента.
У председателя Совета Ассамблеи Народов России Рамазана Абдулатипова своя оценка, но он наотрез отказался ее озвучить, хотя согласился с тем, что мы его процитируем. «Ни мой, ни чей-либо другой голос в данной ситуации неуместны и ничего не значит, потому что нас всех лишили права голоса». Конец цитаты. Срок полномочий нынешнего президента Дагестана Муху Алиева истекает в феврале 2010 года. После того, как президент Российской Федерации назовет свою кандидатуру, ее должен будет утвердить парламент республики.
Рассказывал Мортуз Дугричилов. Международные организации изучают по всему миру проблему коррупции. Согласно отдельным исследованиям, положение Грузии в этом отношении немного улучшилось, рассказывает Мзия Парисишвили.
17 ноября был опубликован доклад Transparency International об уровне коррупции за 2009 год. Картина такова. За последний год положение Грузии немного улучшилось. Набрав 4,1 балла, она заняла 66 место среди 180 стран. В прошлом году этот показатель составил 3,9 балла. Руководитель Transparency International Джорджия Тамар Карусанидзе поясняет, что эти исследования определяют, насколько распространена коррупция в государственных учреждениях.
Исследование производит классификацию стран и присуждает им баллы в соответствии с тем, насколько распространена или не распространена коррупция в этих странах. В этом году исследование проходило в 180 странах, и Грузия заняла 66 место среди них. Первое место занимает наименее коррумпированная страна. Из максимальных 10 баллов Грузия получила 4,1 балла. Это означает, что коррупция не является самой острой проблемой для Грузии, хотя от максимальных 10 баллов она довольно далека. Начиная с 2004 года отмечается положительная тенденция. В балл в среднем за год возрастает на 0,5%.
Тамар Карусанидзе говорит о положительных моментах.
В основном прогресс был вызван тем, что наказывались коррумпированные чиновники. Факты разглашались, и это увеличило осторожность. Государственные служащие воздерживаются от участия в коррупционных сделках. Положительное влияние оказало и увеличение зарплаты государственным служащим. Теперь они не стоят перед необходимостью брать взятки и этим содержать свои семьи. Произошло упрощение различных административных процедур, получение удостоверения личности, паспорта, водительских прав и так далее. До 2004 года мы имели около 900 лицензий и разрешений, а сегодня их всего 105, а процедуры намного упрощены.
Исследования не основываются на оценках рядовых граждан. Как правило, такие исследования основываются на опросах независимых экспертов и бизнесменов. Индекс уровня коррупции объединяет итоги исследований, проведенных различными международными организациями и финансовыми институтами. В случае Грузии были использованы итоги 7 исследований, которые проводились в течение последних 2 лет. Слушаем еще одну представительницу Transparency International Georgia Нину Хатискаци.
Определив количество арестов госслужащих, судебных процессов, рассмотрение коррупционных дел в СМИ, мы можем определить эффективность этого конкретного учреждения, а не уровень коррупции в стране. Возможно, в стране с высокой коррупцией такие дела рассматриваются редко. Это позволяет думать, что там коррупции нет, или наоборот. Разумеется, это не так. Наблюдая за странами, занимающими первые места этого рейтинга, Новая Зеландия, Дания, а затем Сингапур, и находившимися на последних местах Сомали и Афганистан, мы понимаем, что этим может создаться только общее представление. Исходить из цифр, судить о том, увеличился ли балл на 0,1 или более, рассуждать о серьезных тенденциях, приведет нас к неточным результатам.
Исходя из исследования, самое тяжелое положение с точки зрения коррупции в странах, пострадавших от войн и конфликтов. Например, худшие показатели у Сомали и Афганистана, соответственно, 1,1 и 1,3 балла. Наиболее свободными от коррупции странами признаны Новая Зеландия и Дания – 9,4 и 9,3 баллов. Нина Хатискаци также говорит об элитной коррупции, которая проявляется в высших эшелонах власти.
Снизился уровень коррупции, но борьба с коррупцией на высшем уровне избирательная. Лица, приближенные к власти, несут наказание реже, чем другие.
Недавно Радио Свободы обратилась к эксперту по вопросам экономики Гии Хухашвили для оценки положения Грузии с точки зрения коррупции.
Произошла трансформация коррупции. Она доведена до минимума. Это позитив. В государственной вертикали на низших и средних уровнях коррупция явно уменьшилась. То есть системно для упорядочения этой отрасли была проведена большая работа. Но это не означает полную победу над коррупцией. Власти решили создать одну большую кассу в процессе изъятия сумм из населения. Полностью очистили нижний уровень и все деньги перенесли наверх, поместили в одну кассу. Была идея собрать все деньги в бюджете, а затем тратить их по усмотрению. Коррупция не означает перемещение суммы из одного кармана в другой. Существуют и другие формы, в том числе и нематериальные. Как используют чиновники эти суммы, говоря об элитной коррупции, именно это и имеем мы в виду.
Несмотря на показатель коррупции 2009 года, часть населения считает, что еще многое должно быть сделано для искоренения коррупции в Грузии. С этим мнением согласен один из слушателей Радио Свободы.
Сегодня коррупция существует на всех уровнях, где это возможно. В школах, здравоохранении, в силовых структурах, везде. Единственными свободными от коррупции являются пенсионеры, и то потому, что им никто ничего не дает.
Рассказывала, это был материал Мзии Парисишвили. Судя по участившимся акциям протеста в Владикавказе, жителям Северной Осетии не до коррупции. С ней, видимо, бороться уже просто невозможно. Владикавказцы с недавних пор повели борьбу за чистый воздух. Его отравляет, если верить заявлениям экологических активистов, огромный завод «Электроцинк». О проблеме я поговорил с активистами экологического движения и журналистами «Слова» Герману Ревазову.
Основные свои выбросы делает ночью. Порозия ветров, все равно это выбросы, они накрывают город, но мы просто в это время спим. И есть статистика, есть авторефераты на эту тему к защищенной кандидатской диссертации. Кроме этого, в 1986 году и повторно в 2007 году сюда приезжал Раевич Москвы, это ученый Академия наук, и он проводил исследования. Раевич информацию не открывает для нас, но точная информация из разных источников, что Раевич действительно приезжал, брал анализы крови у детей. Анализы крови, говорят, были шокирующими на предмет содержания тяжелых металлов.
Протестно-экологическое движение в Северной Осетии сложилось на сайте одноклассники.ру. Пользователи зарегистрировали группу «Элитроцинк. Чем мы дышим?». За два месяца эта тема объединила более 7 тысяч единомышленников. Из них сложилась группа, решившая организовать движение «Зеленая Осетия», рассказывает владикавказский журналист Мадина Сагеева.
Сегодняшний день эта группа состоит уже больше, чем из 7,5 тысяч человек. И в день увеличивается на 200 человек. А общественное движение выросло из этой группы, потому что это не все готовы сидеть сутками в интернете. В интернете обсуждать на форумах проблемы. Нашлись люди, которые хотят это делать в реале и надеются, что у них что-то получится. Это жители города, которые вот в раз занялись общественной жизнью. И самое смешное заключается, на мой взгляд, в том, что ни наша власть, ни наша так называемая оппозиция никак не хочет поверить в то, что простые жители города, там домохозяйки, врачи, учителя, пенсионеры, студенты, все бросили и занялись какими-то такими вот общественными движениями, видя свои гражданские позиции. Вот трудно в это поверить всем.
Об экологических проблемах владикавказцев Мадина Сагеева. Рамзану Кадырову на прошлой неделе было даровано звание генерал-майора милиции. Предыдущее звание Кадырова — старший лейтенант. Послушайте размышления по этому поводу писателя Германа Садулаева.
Я вспоминаю, мой прадедушка в Первой мировой войне участвовал, служил в дикой дивизии. И вот после окончания войны он вернулся домой с какими-то немыслимыми эполетами на плечах. И утверждал, что он получил очень высокое офицерское, чуть ли не генеральское звание. И говорил даже, что три раза его представляли к Георгию, но он отказался, как чеченец и мусульманин, носить на себе крест. Что это были за эполеты, до сих пор непонятно. Старики шутят, что, скорее всего, он их или купил, или выменял, или снял с какого-нибудь мертвого, потому что реально, конечно, дальше унтер-офицерского звания в дикой дивизии выходец из Чечни продвинуться не мог, несмотря ни на какие боевые заслуги. Но, тем не менее, он убедил односельчан в том, что у него высокая должность была, что нашей семье сыграло боком, потому что когда уже пришла советская власть и составляли списки неблагонадежных людей, то и мой прадедушка в них попал как бывший белогвардейский генерал. Потом моему дедушке пришлось менять фамилию, потому что его на рабфак не брали как потомка белого генерала. Вот это маленькая смешная история к тому, что действительно у чеченцев воинские звания всегда были в очень большом почете, и правдами, и неправдами люди старались их получить. В советские времена появились среди чеченцев настоящие офицеры и те, кто служили в горячих точках, лейтенанты, и майоры, и полковники. Мы видим, что эти люди пользовались очень большим уважением и заняли в войнаском обществе высокие позиции. И Дудаев стал президентом, и Аушев стал президентом, Масхадов стал президентом. То есть, конечно, воинское звание, высокое, полковника, генерала, это очень почетно. Но во времена Ичкерии, я считаю, произошла некоторая инфляция воинских званий. Полковников стало очень много. И бригадных генералов, и прочего всего. Как шутили, если бы в Ичкерии было столько полков, сколько полковников, то это была бы самая сильная армия в мире. Такое несколько детское отношение к этим званиям и побрякушкам. Когда все системы были разбалансированы, то люди стремились вот эти игрушки и звания получить. То, что сейчас наш дорогой президент получил звание генерал-майора, я, наверное, отчасти соглашусь с теми аналитиками, которые говорят, что это свидетельство какой-то подковерной борьбы в кулуарах российской власти, что вроде как хотят поставить смотрящего по Северному Кавказу, и вроде как одна позиция состоит в том, чтобы этот смотрящий был в том числе и смотрящим над Чечней, а вот другая как пику сделала президента Чечни генерал-майором, вот чтобы уравновесить или чтобы дать ему, я не знаю, тот же авторитет. Может быть, чтобы когда на ковре у будущего смотрящего окажутся
если это будет он, окажутся генералы, чтобы они вот не чувствовали какого-то когнитивного диссонанса, что их отчитывает старший лейтенант. Может быть, это будет спасать психику этих генералов бедных. Это его звание немножко вызывает, наверное, какую-то иронию. То же самое, как и его звание доктора наук. Герой России у него есть? Академик есть, почетный строитель, теперь генерал. Что-нибудь еще остались какие-нибудь почетные звания? Есть еще космонавты. Но для этого надо в космос полететь, но, может быть, и не надо. Может быть, в порядке исключения могут присвоить ему звание космонавт.
Писатель Герман Садулаев о новом генерал-майоре чеченце по происхождению. Вы слушали радио «Эхо Кавказа». В эфире была воскресная информационно-аналитическая программа «Зеркало. Весь Кавказ». Главный редактор Андрей Бабицкий. Вел программу Олег Кусов. Не забывайте, что наши материалы вы также можете найти на нашем сайте www.echokavkaza.com. Всего вам доброго!